Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо всем, кто пришел лично. Спасибо тем, кто с нами интерактивно. Регламент, как обычно, сначала мы даем слово докладчику, затем отвечаем на вопросы. Как задавать вопросы по интернету, написано там же, где есть ссылка. Поэтому ждем ваших вопросов, ждем. Начинаем. Представьтесь, пожалуйста, да.
Благодарю. Здравствуйте, присутствующие, те, кто наблюдает за нами по видеотрансляции. Меня зовут Эльдар Усманович Касаев. Я являюсь специалистом по инвестициям и по экономике стран Персидского залива и, даже если взять шире, стран Северной Африки, в общем, арабских стран. Но также и часть исследований была посвящена Ирану, поэтому можно сказать, что стран Большого Ближнего Востока. Но сегодня в рамках нашего мероприятия остановлюсь лишь на одной проблеме, в частности на коррупции в крупных нефтяных и газовых компаниях стран обозначенного региона. Что здесь сказать? Ну, нужно начать с небольшого такого вступления, что если несколько лет назад коррупцию рассматривали в основном как внутреннюю проблему, то сегодня эта проблема приобрела международный характер. И применительно к теме нашей дискуссии сегодня целесообразно рассмотреть еще аспект влияния коррупции в нефтегазовых компаниях арабских стран на международное сотрудничество с различными игроками, включая и наше государство, естественно. Ну, мне довелось в силу своих профессиональных дел и интересов побывать на Ближнем Востоке. Последний раз я был в Катаре. И, честно говоря, хочу начать именно с этой страны, поскольку там, по данным, по официальным данным и по моим собственным наблюдениям, коррупция меньше всего. В Катаре не так много жителей, но, тем не менее, очень хорошо развита экономика. Локомотивом этой всего хозяйства является газ, во вторую очередь нефть. Но, тем не менее, за операции с международными компаниями в нефтегазовой сфере отвечает крупная компания Qatar Petroleum, которая имеет специальные дочерние подразделения для того, чтобы облегчить всю эту большую машину и как-то диверсифицировать деятельность. Почему я начал с того, что коррупция там наименьше? Конечно же, основным источником таких позитивных новостей является высокий уровень граждан этого государства. Я вам больше скажу. Каждый год Катар активно наращивает экспорт сжиженного природного газа. Нефть примерно уже 5-6 лет экспортируется в одинаковых объемах, и на нее не делают такую ставку, как на газ. И, что главное, катарцы получают больше дотаций от государства за счет того, что экспорт углеводородов растет, и, соответственно, уровень жизни и ВВП на душу населения тоже возрастает. Ну, приведу вот такие цифры официальных источников, причем сразу подчеркиваю, применительно ко всем странам, применительно к тем или иным статистическим данным нужно помнить одно, что многие сведения, которые мы с вами можем почерпнуть из средств массовой информации, из заявлений даже официальных лиц, они могут быть завышенными, они могут быть заниженными или это просто слухи. Поэтому здесь надо очень четко фильтровать материал поступающий и, как вот говорили еще в высшей школе, и, наверное, уже и по жизни это надо воспринять, включать голову и где-то смотреть, почему то или иное заявление прозвучало. Я об этом скажу позже на конкретных примерах. Так вот, что здесь бросается в глаза? То, что государство за последние, я продолжаю о Катаре, за последние 15 лет очень серьезно выросло с бедуинского, скажем так, общества, где основным занятием населения были два. Это ловля жемчуга и рыболовство. То сейчас ВВП средний на душу населения в Катаре порядка 110 тысяч долларов. О чем это говорит? О том, что скачок действительно серьезный. И это все не пустые слова, поскольку если вы даже посмотрите на прессу, почитаете или посмотрите какие-то видеорепортажи, ну, если, может, кому-то удастся даже побывать в Катаре, увидите, как разрастается инфраструктура, как действительно растут автопарки. Так вот, как же происходит, собственно, нефтегазовая операция на примере Катара? Существует устоявшаяся модель, которая, в принципе, в отличие от многих стран региона, не является традиционной, а, собственно, проводится по международным стандартам ведения бизнеса. Из чего она состоит? Вначале идет предквалификационная процедура, обязательная для всех игроков, инвесторов и подрядчиков, которые хотят войти на этот рынок. Что она из себя представляет? Обычно это первичный смотр компании. То есть представители той или иной компании прибывают в офис Qatar Petroleum и, соответственно, делают презентацию, рассказывая о возможностях своего учреждения. Здесь важно обратить внимание на то, что страны Персидского залива и особенно Катар позитивно относятся, если у потенциального игрока на их рынке имеется опыт работы в регионе, именно в Персидском заливе. Потому что вот что не дает, в частности, вот, европейским компаниям активно войти на этот рынок, то, что они не соответствуют определенным стандартам, которые, скажем, имеются в активе у американских крупных компаний. После того, как прошла презентация, дальше идут уже такие, ну, они это открыты абсолютно, это никаких нет кулуарных вещей, идет абсолютно открытый диалог, во время которого присутствуют официальные лица российской власти, ну, в частности, это посольские сотрудники, либо, если есть торговое представительство, это сотрудники этого учреждения. И уже стороны договариваются о том, кто с обеих сторон будет отвечать за координацию и развитие, ну, того или иного проекта. Потому что, как вы понимаете, за одну встречу сразу договор заключить невозможно. Вот. И далее уже идет такая работа в более закрытом режиме и в более конкретном. Здесь уже идут предложения уже по существу. Ну, отраслевики только могут разобраться, потому что в рамках данной дискуссии нет смысла вдаваться в подробности там, залегания углеводородов и технологий добычи и разработки. Поэтому остановимся в общих чертах на предквалификационной процедуре на этом. Далее обязательны тендеры. Информация о тендерах абсолютно прозрачна, она размещается на сайтах крупных компаний. И, как правило, компания не ищет сама участников, а участники потенциальные выходят на нее. Но в исключительных случаях через свои дипломатические представительства за рубежом компании могут привлечь каких-либо игроков, если видят у них уникальные технологии, которые применимы именно для работы в их стране. Причем в законодательстве Катара есть вот такая важная оговорка. Если для основной массы компаний, которые хотят участвовать в том или ином совместном проекте, максимальная доля в нем может составлять лишь 49%, а 51% принадлежит государству, то для компаний, даже включая сектор нефти и газа, которые имеют уникальные технологии, способные качественно улучшить экономику Катара, допускается даже 100% доля капитала. То есть фактически вы работаете на этом рынке так же, как работаете у себя в стране. Имеете 100% в проекте, и, собственно, ваша задача лишь делать свое дело и получать за это прибыль. Но есть и негативные примеры в регионе. И вот сейчас мы переходим к двум государствам, которые являются лидерами не только в отношении коррупции в секторе, в отрасли нефти и газа, но и, если вы посмотрите, наверняка все знакомы с данными организации, в принципе, это являются страны-рассадники коррупции. Речь идет об Ираке и Ливии. Вначале начнем с Ирака. Эта страна действительно уже обрела публичность, и говорят о ней специалисты разных отраслей, политологи, экономисты, юристы. Но что важно, чем интересно вообще регион и страна в частности, что здесь нельзя замыкаться на какой-то отрасли, а нужно смотреть на стыки. И поэтому я пытаюсь охватить некоторые аспекты с разных дисциплин, которые помогут пролить свет на проблему и вам уяснить ее, даже не будучи арабистами или востоковедами. Начну с того, что на Востоке и на Ближнем Востоке, и в Ираке в особенности, буква закона не имеет той силы, которую имеет личные договоренности. Простым примером, применительно к нашей беседе, служит тот факт, что с 2007 года в Ираке обсуждается законопроект, который направлен на регулирование углеводородной отрасли, на процедуру распределения доходов от экспорта энергоресурсов. И этот законопроект до сих пор не может быть принят и не может считаться законом. Почему? Здесь важен этнический и конфессиональный фактор. Почему я это все говорю? Потому что очень ярко можно изобразить вот эти все перипетии и сложности, связанные с коррупцией и связанные с социальным устройством государства, именно в странах этого региона, особенно в Ираке. Если мы разделим страну на три вот таких большие географические части, север, юг и центр, скажем, то мы увидим, что там живут представители разных народов и разных конфессий. В частности, на севере проживают курды, которые фактически уже образовали автономное государство с собственными органами власти и собственной законодательной базой. В центре проживают сунниты, которые были правящим меньшинством в Ираке во времена Саддама Хусейна и, соответственно, влияли на политическую, экономическую и социальную жизнь государства. А на юге проживают преимущественно шииты, которые сейчас у власти и, собственно, пытаются наверстать упущенное во времена прежнего режима. Совсем недавно в Москву приезжал нынешний премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, который является шиитом, но в России он фактически представлял, да как и в других странах, интересы государства, поскольку прибыл именно по приглашению главы нашей страны в качестве официального лица руководителю правительства Ирака. В ходе своего визита он затронул, конечно же, энергетическую сферу, нефть, газ и электроэнергетику, другие какие-то области. И казалось бы, если все так открыто, все настолько по правилам, скажем так, то где же здесь коррупция? А если мы посмотрим на сообщения тех же общеарабских газет, на сообщения тех же западных источников, которые, казалось бы, должны умалчивать, поскольку зачастую сами замешаны в тех или иных коррупционных махинациях, то мы увидим, что коррупция продолжается. Да, то, что было при прежнем режиме, было. Сейчас уже говорить об этом не стоит, только если историкам, которые, может быть, захотят исследование какое-то провести. Но я думаю, в рамках этого круглого стола не стоит. Если, может быть, будут вопросы, я отвечу. А сегодня что происходит? Сегодня происходит то, что нефть и газ, которые залегают на территории Ирака, распределены крайне неоднородно. И несмотря на то, что принята конституция, в которой написано, что нефть и газ являются собственностью иракского народа, де-факто мы видим, что вовсе дела обстоят не так прозрачно, как записано в основном законе. Почему? Потому что провинции, на которые поделен Ирак, считают так, что если месторождение находится на их территории, то львиную долю от продажи энергоресурсов должны получать население или, скажем, какой-то специальный фонд, который будет распределять потом между всеми гражданами, должен вот получать именно эта структура средств. Соответственно, здесь вопрос – а как же тогда быть? Потому что каждый тянет одеяло свою сторону. Курды заявляют, что мы хотим отделиться, и основное месторождение крупное, находящееся рядом с городом Киркук, оно принадлежит им, и доходы от продажи нефти, соответственно, тоже курдские. Сунниты вообще бьют в колокола, потому что на их территории меньше всего ресурсов, и фактически они остаются не у дел. Ну, у шиитов на юге тоже достаточно углеводородов, но, тем не менее, также хотят получить не только со своей территории, но и отщепнуть у курдов, поэтому идут вот эта вот борьба, идет какая-то, скажем, ну, такая, как я один раз сказал, топкое болото. И вот в этом топком болоте места закону нет. И по моим прогнозам, в ближайшие несколько лет точно мы не увидим ни мира в Ираке, ни принятия закона в углеводородной отрасли. Если мы посмотрим на международное сотрудничество, о чем я сказал, то здесь что важно, что без иностранных компаний ни одна арабская страна не сможет самостоятельно осуществлять все фазы, которые предусмотрены в нефтяной промышленности. Поскольку это и уникальный опыт должен быть, и наработки, и мозги определенные, и учебные заведения. Вот не секретно для вас, я надеюсь, что где-то порядка, наверное, 200 иракцев постоянно обучаются у нас в университете. Как раз именно инженеры, технологи, не, скажем, политологи, а именно инженеры, которые приедут и будут делать действительно вот в отрасли нужную деятельность вести, а не просто говорить общими фразами. И, соответственно, во времена Саддама Хусейна в основном только силами советских специалистов разрабатывалась отрасль. Ну, на тот момент нефтяная, сейчас планируется газовая, и вполне возможно, что российские компании тоже будут участвовать вот в этой деятельности с нуля. Поэтому западные фирмы, российские фирмы необходимы арабам для того, чтобы поднимать свою экономику и зарабатывать деньги. Но здесь, собственно, и возникает поле для коррупции, поскольку у каждого свои интересы. У иностранной компании интерес выиграть тендер и, может быть, как-то попытаться сделать это теневым путем, то есть не идти на, скажем, вот такое мероприятие, когда сидит 40 участников, прошедших предквалификацию, и идет открытое голосование, собственно, кто предложит меньше за добытую нефть вознаграждение, тому и отдадут участок. А как-то сделать, ну, просто встретиться, договориться, подписать необходимые бумаги и в закрытом режиме начать вести деятельность. Вот. Но здесь это один аспект. Второй аспект. Что хотят местные власти? Местные власти хотят, конечно же, меньше выплатить за добытую нефть и больше оставить себе. Потому что это основной доход страны. Ну и, соответственно, это очень хорошее поле для того, чтобы собрать урожай в свою корзину. В этой связи в западных источниках можно встретить такие, ну, с периодичностью, наверное, в 3-4 месяца сообщения о том, что тот или иной чиновник в Ираке был замешан в коррупционном скандале. То ему взятку предложили, то он там как-то обещал компаниям без тендера, скажем, попасть на местный рынок, и ему за это предложили дом, скажем, где-нибудь за рубежом серьезный, там виллу. На самом деле, я вот еще раз возвращаюсь, здесь нужно очень аккуратно подходить, поскольку Ирак, нефть и газ, это уже стали такие категории, которые часто используются для политического давления, для политической игры. Здесь очень часто заявления, те или иные, носят провокационный характер и сделаны по заказу какой-либо из организаций или какой-либо, может быть, даже из официальных структур. Этого мы знать не можем и не должны. Но если смотреть правде в глаза, то можно сказать, что с годами ситуация все-таки там немного стабилизируется. И последние годы тому яркий пример. За последнее время прошли 4 раунда торгов по лицензированию иракских нефти. Первый раунд откровенно провалился, поскольку компании хоть и прошли предквалификацию, но фактически принял участие только один консорциум, состоящий из двух компаний, из китайской и британской. Собственно, этот консорциум и получил одно из месторождений. Но здесь вопрос, почему, пройдя предквалификацию, компании не захотели принимать фактическое участие в тендере? На самом деле, дело в том, что иракские власти обозначили очень низкую плату за добытую нефть. И поэтому компаниям было просто, даже учитывая все плюсы работы в Ираке, а они есть, в частности, нефть залегает не так глубоко, по качеству эта нефть очень хорошая. Да и в принципе работать в Ираке — это значит доказывать мировому сообществу, что ты серьезный игрок и можешь вести крупные проекты, находящиеся на территории иностранных государств. Это своего рода лакмусовая бумажка, которая показывает ваш уровень. Но, тем не менее, низкая плата, и специалисты подсчитали компании, что даже учитывая все эти плюсы, риски высоки, поскольку все равно и политические риски, и военные, и экономические, и правовые сохраняются, плюс совсем небольшая прибыль. Дальше, сделав какие-то, может быть, перестановки в собственных программах и проанализировав ошибки, иракские власти, причем это я вот сейчас говорю о тендерах именно Министерства нефти Ирака, то есть это официальные тендеры Багдада, провели еще несколько раундов торгов. И по итогам этих раундов российские компании получили право осваивать ряд участков. Причем если во время второго и третьего тендера, то это вот две компании, «Лукойл Оверсис» и «Газпромнефть», получили два крупных месторождения с уже доказанными запасами, то по итогам вот недавнего четвертого раунда, который состоялся минувшей весной, та же компания «Лукойл» получила еще один участок, который уже не имеет доказанных запасов, но имеет потенциальные залежи, и в ходе геологоразведки, если будут найдены ресурсы и состоится коммерческое открытие месторождений, то компания фактически может получить уже большую площадь для того, чтобы начать производство. Вот. И также еще одна компания «Башнефть», которая непосредственно на самом тендере не смогла в составе консорциума получить один из блоков, но уже впоследствии, выйдя из консорциума и на условии двусторонних переговоров с Министерством нефти Ирака, смогла заключить договор на геологоразведку и последующую добычу нефти, если будет она там найдена, на одном из блоков с потенциальными нефтяными запасами в Ираке. То есть, казалось бы, все очень прозрачно и очень хорошо. И на самом деле это во многом так. Мы, конечно, не можем знать, о чем говорят руководители компаний с иракскими высшими чиновниками. Но факт остается фактом. Несмотря на то, что сегодня все твердят об американском засилии в Ираке, о том, что россиянам делать нечего на этом рынке, мы видим, что россияне вполне пробивают себе дорогу и, собственно, доказывают всему миру, что не так страшен черт, как его малюют. Что происходит в Ливии? Тоже важной для нас страны. Ну, прежде всего, она для нас была важна, поскольку мы поставляли туда очень много вооружения, начиная с Советского Союза времен. И вот до того, как там произошло арабские восстания, коснулись и произошла смена режима. Но также мы серьезно разрабатывали углеводородную сферу на рынке этого государства. Получилось как? Получилось так, что власть поменялась, и сегодня российским компаниям фактически доступ туда закрыт. С чем это связано? Это связано с тем, что вот тут как раз, вот тут уже ярко проявляется коррупция, поскольку не секрет, что для свержения режима Муаммара Каддафи основной спонсор, скажем так, материальный, это были западные страны. Более того, западные страны активно сотрудничали еще с Муаммаром Каддафи. Но, как мы знаем, в большой политике и в большом бизнесе человеческие качества отходят на второй план, а на авансцену выдвигаются какие-то вот конъюнктурные и вот такие материалистические интересы, которые соблюдают, соответственно, и одна, и вторая стороны, поэтому обвинять здесь некого. Компании из Италии, Франции, Германии активно начали, опять возобновили работу на ливийском рынке. И ливийские власти открыто говорят нашим нефтяникам, газовикам и нашим государственным чиновникам, что вы же не обозначили четкой позиции, вы вроде как и поддерживали Каддафи, и с нами вели переговоры, поэтому что вы хотите от нас? Те, кто нам помогал, кто являлись нашими союзниками, те, собственно, и работают у нас на рынке, а вы, мол, доказываете. На самом деле здесь тоже часть политической игры. Я все-таки считаю, что в ближайшей перспективе мы, конечно, не выйдем на этот рынок, но в среднесрочной вполне возможно, поскольку ливийскую инфраструктуру нужно серьезно восстанавливать, и наши компании, имея уже опыт, навыки, они все-таки могут в этом помочь местной стороне, поэтому, скорее всего, вот эта жесткость, которая сейчас в отношении нас, она будет смягчена. И те же ливийцы, чтобы показать нынешней власти, что они не настолько коррумпированы, как прежний режим, они открыто проводят проверку компаний на коррупционную составляющую. Контракты, которые были заключены с прежним режимом. То есть об этом вы можете прочесть в средствах массовой информации, на официальных сайтах Ливийской нефтяной национальной корпорации. Но насколько эта проверка действительно серьезная, это уже, конечно, сложно узнать, поскольку это коммерческая тайна, и никто не будет разглашать этой информации. Но что интересно, вот недавно в знаменитой газете, одной из трех топовых, «Либерасьон» французской, было опубликовано якобы секретное письмо повстанцев и миру Катара, которое еще было датировано апрелем. И в этом письме, среди прочего, было сказано, что итальянские и французские компании получат за поддержку, скажем, от оппозиционных ливийских сил более 30% от ливийской нефти. Ну, само собой, что официальные лица во Франции и в Италии это отрицают, но это и понятно. Но, с другой стороны, может быть, здесь и есть доля правды, поскольку даже до свержения режима французы, а особенно итальянцы, занимали главенствующее положение на рынке, и, собственно, компании этих стран, можно сказать, и тащили всю ливийскую промышленность. Что еще применительно к коррупции можно такого яркого сказать? Вот все, что я сейчас называл, оно может отпугнуть потенциального инвестора и как-то переориентировать его на другой рынок. Собственно, в этом и негатив, который связан с международным сотрудничеством. Что делать, чтобы этого избежать? Нужно не кидаться вот на какие-то заявления и на какие-то конкретные, может быть, даже и вопиющие случаи. А прежде нужно сесть и взвесить все риски. Если мы увидим, что риски у нас не настолько высоки, а прибыль может быть действительно существенна, то, на мой взгляд, стоит попробовать. Потому что взять рубеж Ливии, Ирака или попасть на рынок Катара, это действительно вот серьезное дело для любого нефтяника, газовика, я имею в виду управленца. И в то же время это какой-то авторитет стране, поскольку разрабатывать проекты за рубежом – это действительно нужное дело. И сегодня нельзя замыкаться просто в рамках какой-то одной сферы в своей стране, а нужно пытаться выходить на международную арену и не бояться коррупции, потому что она всегда была и всегда остается. Другой вопрос, что, учитывая реалии того общества, можно смело сказать, что она там не является минусом, а скорее плюсом, потому что клановый характер уже, ну, договор, скажем так, между обществом и государством, это уже позволяет говорить о том, что люди готовы. Единственное, надо четко понимать, что если прописано в Конституции, что нефть и газ – собственность там, иракского, да, к примеру, народа, то на практике это не работает, и сами иракцы это знают. Потому что выступают против, да, или обвиняют друг друга в коррупции как раз-таки чины. Не граждане в Ираке выступают против того, что у них там по, не знаю, сведениям некоторых источников, премьер-министр зарабатывает 2 миллиона долларов в год. Это не они выступают, это выступают конкуренты в силу, как я уже говорил, этнического и конфессионального фактора. Курды конкурируют с шиитами, сунниты с шиитами. И вот так идет, в общем, внутренняя борьба. А мы, вот люди, особенно те, которые плохо разбираются в истории этих государств и вообще в социальном устройстве, начинают вот выхватывать из контекста и бегать, кричать вот громкие заголовки. В анонсе я, вот, скажем, такой термин обозначил, мухассас, как пропорциональное распределение между своими людьми условно доходов от экспорта углеводородов. Это опять-таки связано с тем, что на Ближнем Востоке в основном руководящие должности занимают определенные кланы. Скажем, если это не демократическое государство с президентом, да, вот нынешнее, как Ирак, а, скажем, такое, как Катар, где во главе абсолютной монархии стоит эмир, то это члены правящей семьи. Но, опять-таки, не только члены правящей семьи. Есть еще несколько кланов, очень серьезных и влиятельных, которые также имеют доступ к крупному бизнесу, к серьезным государственным структурам. И не исключено, что даже этот клан, вот который якобы второй или третий, он может фактически свергнуть даже и мира, и даже подвинуть его родственников с каких-то серьезных структур. Это нормально, и, говорю, общество с этим живет. А вот коррупции в таком понятии, как у нас, вот повсеместно везде, там нет. Поверьте мне, я был и сам не раз сталкивался с ситуацией, когда у нас бы надо было дать, а там абсолютно это не нужно. Вот. И сейчас, чтобы долго вас не задерживать своей речью, тяжело воспринимать на слух долго, я готов ответить на вопросы, и, наверное, будет более интересна дискуссия, поскольку нас не так много, и такая форма вопрос-ответ, думаю, будет уместна. Так что спасибо, прошу.
Пожалуйста, у кого вопросы? Тогда вопрос, то, что вот вы подытожили тем, что там, где у нас стоило бы дать, у них нет. Вот как вы с чем вы связываете, почему так?
Ну вот здесь мы немножко отходим от нефти и газа, уходим к обществу. Я думаю, что во многом это уже уклад, поскольку мусульманское общество живет по несколько иным традициям, тем более богатое мусульманское общество. Вот. Если у людей в среднем у катарца зарплата 20-25 тысяч долларов, ну какой смысл ему брать взятку, скажем, от человека, который ему не может дать того, что у него уже есть? Это раз. Во-вторых, есть какая-то внутренняя честь и достоинство. Вот у меня нет, скажем, такой зарплаты, но тоже мне что-то не позволяет. А я думаю, если люди уже, скажем, пусть даже последние, натерпевшись, они до этого были очень бедные и постоянно тоже были незащищенными, натерпевшись, они уже получили все, так условно говоря, зачем им сейчас размениваться? И более того, потерять доверие эмира, вот в частности в Катаре, это все равно, что потерять честь, совесть и вообще все. То есть, если тебя раз поймали на каком-то взятке или на каком-то вот таком скандале, где-то несерьезно, ты уже не можешь претендовать на то, что вырастешь по своей какой-то карьерной лестнице. Хотя там рост он тоже очень ограничен, поскольку если ты представитель правящей семьи, там, скажем, тоже ближайший или дальний, у тебя своя есть ниша. Если ты представитель другого клана, у тебя своя, выше которой ты уже не заберешься. Но даже находясь на своем месте, ты получаешь достойную зарплату, хороший социальный пакет и вполне чувствуешь себя человеком. То есть я связываю вот в основном с этими факторами.
Представься, пожалуйста.
Меня зовут Серик Искаков. Такой вот вопрос. Какая сейчас ситуация вот российских компаний в странах Ближнего Востока? Ну, тот же самый Лукойл, Газпромнефть, я сейчас не точно не могу вспомнить, что там в Ираке вот, в связи с новой геополитикой, то есть что произошло и какие перспективы для нас? Мы что-то потеряли, либо что-то, может быть, для нас шанс какой-то появился вот в связи со всеми этими событиями. Вот. Ну, наверное, такой вопрос.
На самом деле, я уже здесь об этом говорил.
Я,
да.
Уже...
Нет, ну, вкратце, если сказать вкратце, мы не потеряли, мы, наоборот, приобрели. И сегодня у наших компаний есть серьезные, очень серьезные проекты в Ираке. И... Собственно, все в наших руках, я считаю. Потому что уже с нынешней властью мы диалог наладили и работаем. Единственное, никто не застрахован от форс-мажора, конечно, всякое может быть. Но, по моему мнению, мы имеем уже хороший задел. И более того, даже в перспективе можем еще получить дополнительные какие-то, не привилегии это называется, а именно дополнительные возможности показать себя. Поскольку... Замечу, все, что получили российские компании в Ираке в настоящее время, это все было официально по итогам тендеров.
А по сравнению, скажем, выигранных тендеров других компаний, ну, там, американских, uh-huh. либо еще что-нибудь, то есть какой например, мы там, ну, выиграли там 2 из 100, либо 2 из 5?
Нет, обычно выставляются, вот на последнем тендере было 12 участков, 7 потенциально нефтяные, 5 потенциально газовые. И, собственно, всего по итогам тендера было в первый день один участок разыгран, во второй день два. И, собственно, вот из трех один получил Лукойл. А потом, уже после тендера, когда компании решили продолжить уже переговоры с Министерством нефти Ирака напрямую, еще одной российской компании «Башнефть» удалось получить участок. Соответственно, половину, можно сказать, забрала Россия. Ну и так же было в предыдущие раунды. И, кстати, примечательно, что американские компании не так широко сейчас представлены в Ираке, как азиатские. И я это объясняю тем, что в Азии ненасытный, в кавычках, рынок. И учитывая их огромный человеческий ресурс и быстро растущие экономики этих государств, им необходимо хвататься за любой проект, не обходя мимо Ирака.
А Ливия?
Ливия сегодня в руках Запада, Европы прежде всего. Америка тоже пытается, но даже до начала гражданской войны Америка лишь получала из всех своих поставок 1% из Ливии. То есть это для нее был не стратегический рынок. И, в принципе, особо биться там она сейчас не будет. А Европа, да, Европа получала львиную долю углеводородов из Ливии, поэтому... Тем более, они же хотят Европу диверсифицировать, поставки и как-то уйти от зависимости от нас, да. Поэтому они, конечно, будут стремиться в Ливии закрепиться. Но у них все получится, это даже говорить об этом не нужно, поскольку все вы знаете, это везде транслируется, что свержение режима Каддафи во многом способствовало финансовой и технологической помощи страны Европы.
Хорошо, а насчет Сирии, например, то есть что это все война как бы из-за трубопровода, который предполагается, может быть построен.
Я вам так скажу, это всегда, скажем, очень вот часто встречал вот такие заявления, что война в Ираке началась из-за нефти, там, или что-нибудь вот в Ливии свергли Каддафи тоже из-за того, что он очень много денег заработал на продажу углеводородов от Сирии. Нет, на самом деле нет. Нельзя так говорить. Одной из причин, можно сказать, да, все названо. Но говорить, что из-за этого только, конечно же, нельзя. Но я думаю, что сейчас в рамках этой дискуссии не совсем тот вопрос, чтобы на нем останавливаться.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Игорь. А я правильно вас понял, что на катарском рынке не существует пока российских компаний?
Да, да, да. Нет,
нет. А вот как человек, который связан с этим, да, который знает все свои проблемы, там, перспективы какие-то действия в этом направлении делаются, ведь Катар по добыче газа стоит, либо по добыче нефти стоит на первом месте, да?
По экспорту сжиженного природного газа. На первом месте стоит, да. И по доказанным запасам на третьем, пропуская вперед Иран и Россию. Ну, это не так важно. Так, и так, ваш вопрос?
Вот как человек, знающий эту проблему изнутри, предпринимаются попытки какие-то выйти на катарский рынок? И вообще, сама перспектива вот этого?
Вопрос очень хороший, и здесь хочу вот применительно к нашей теме сказать, что предпринимаются попытки, и более того, катарская сторона не просит от нас никаких вот каких-то действий, которые бы носили коррупционную составляющую. Ни взяток, опять-таки возвращаясь к тому, что у них все очень четко и слажено, да? Ну, во многом благодаря западникам, которые там работают. Не просят каких-то вот подарков или прочего. Но есть другой минус, что у нас сегодня политические отношения очень напряженные, и поэтому не может экономика развиваться в отрыве от политики. Особенно, если это нефть и газ. Да, можно там, может быть, как-то поставить катанку, например, да, вот что мы и делаем. Ну, там, на 14 миллионов долларов в год. Но это совсем низкая цифра товарооборота между нашими странами. Вот я вам озвучил, 14 миллионов долларов в год. Для примера, с Соединенными Штатами несколько миллиардов в год товарооборот Катара. А с азиатскими странами даже бывает и превышает 10-миллиардный рубеж. То есть, ну что такое 14 миллионов, правильно? На самом деле попытки сейчас уже осложнены очень напряженным уровнем политического диалога. А до этого они активно предпринимались, но не успели дожать и не успели получить никакие проекты. И вот эта арабская весна тоже добавила палки в колеса.
А в чем политическая напряженность появляется?
Напряженность в том, что контакты, дипломатические отношения, уровень понижен. То есть на сегодняшний день нет посла Катара в Москве и, соответственно, посла России в Катаре. Ну, инвестиционное сотрудничество на нуле. Товарооборот слишком низкий. Никаких обменов, никаких студентов ни в Катаре, ни из Катара. Ну, соответственно, заморожены, можно сказать, отношения.
А вот Саудовская Аравия, например, там уже были двухсторонние встречи, там Путин приезжал в 7 или 8 или потом.
Так и не в Катар приезжал, это но я речь веду вот о сегодняшнем дне. Саудовская Аравия, конечно, немножко полегче все, да, и, скажем так, уровень диалога выше, но поскольку Катар входит в Совет Содружества Арабских Государств Персидского залива, это вот 6 государств, включая Саудовскую Аравию, все-таки в рамках организации катарцы пытаются настроить других вот членов этой организации, ну, как-то вот антагонистически по отношению к России. И, честно говоря, как раз вот этот сирийский вопрос, он, да, он как мешает российскому бизнесу, ну и политике тоже, найти общий язык с монархиями Персидского залива, включая Саудовскую Аравию. Поскольку против визави, ну, в данном случае России, конечно же, арабские страны будут действовать в связке. И не будут там, Саудовская Аравия, скажем, тебе дает все контракты и пускает тебя, а Катар нет. Возможно такое, конечно, но я не припомню вот такие случаи, чтобы вот так было.
Ну а вот на рынке, смотрите, мировом, да, то есть в России сколько в день? По-моему, 10 миллионов баррелей делают, да, а весь этот персидский, там, 17, по-моему, да, там, 17-17. То есть это такие глобальные поставщики энергоресурсов, а какой-то договоренности там, ну, пускай там, закулисные, там, как-то вот этот рынок же, он все равно как-то, я не знаю, каждый чихнет, там, да, там что-то произойдет, там рынок обвалится. А друг друга зависим, как бы, вот, на цен на нефть. Соответственно, там, как-то вообще. Нет никаких там договоренностей, либо там, типа того же, ну, пускай не ОПЕК, а пускай там какого-то негласного. Что-то как-то вот это регулируется вообще?
Ну, здесь надо еще смотреть.
Или все сами по-своему там?
Нет, регулируется, безусловно, но нужно знать, что В основном вот все же государства, они практически входят в ОПЕК вот, Персидского залива. Там есть четкие квоты. Повышать квоту имеет право только одно государство. Это Саудовская Аравия, и то при условии, если где-то будет нехватка. Собственно, вот как нивелировался дефицит нефти вследствие ливийской вот этой вот войны. Собралось Международное энергетическое агентство, такая есть организация, куда входит Саудовская Аравия, и договорились, что Саудовская Аравия мобилизует свои дополнительные мощности и дополнительно поставит определенный процент топлива на рынок. Ну, Саудовская Аравия выполнила эти обязательства, и, собственно, вот рынок и не заметил потерю Ливии, что она вообще нефть не шла. А вот Ирак — это совсем другой вопрос, потому что в Ираке добывалось около 3 миллионов баррелей в сутки во времена Саддама Хусейна, и вот уже сколько, почти 10 лет уже прошло с 2003 года, и они только-только вернулись к этому показателю. Это вот было ощутимо. Но все, зато все это время Саудовская Аравия хорошо работала и потирала руки. Фактически они ничего не нарушали, они против Ирака не выступали, но им разрешено было больше поставлять на рынок сырья.
Такой вот вопрос, Сергей. А по поводу Египта как раз. Как у нас изменилась ли ситуация в взаимоотношениях с Египтом в нефтегазовом секторе? И как там конкретно в этом секторе было с коррупцией и сейчас стало с коррупцией?
Ну, честно говоря, это не самая сильная часть Египта. Нефтегаз, вот уж все-таки они у нас были лидерами по туризму, и больше всего давал доход туризму, и россияне лидировали в этом отношении. Ну, сейчас сложно говорить о каких-то достижениях египетской нефтегазовой отрасли. Ну, я думаю, что после того, как им удастся нормализовать свою инфраструктуру и нормализовать политическое вот это вот спокойствие в стране и власти, когда действительно начнут уже думать не о том, как победить конкурента, а как что-то сделать для развития государства, тогда начнутся и у нас активные контакты, и, возможно, даже российские компании будут там. На сегодняшний день это все такое вот еще разрозненное, и говорить об этом как-то серьезно, громко заявлять даже не стоит. То есть пока еще рано говорить о российско-египетских каких-то вот нефтегазовых связях, скажем так. Что, ну, все-таки это еще не тот уровень. За уши притягивать тоже не будем. Подождем. Сейчас наладится обстановка. Какие-то пойдут вливания. Потому что денег очень много ушло. И действительно, вот экономика сейчас не в лучшем свете. И несмотря на то, что это крупнейший, наверное, как игрок и как центр силы, да, вот в прошлом государстве, Египет и сейчас. Но сегодня им тяжело. Тяжело, потому что нет таких средств, как идут тот же Катар из-за рубежа, как идут в Ирак, как идут в Ливию. Все-таки это вот такие страны, где действительно вот финансовые потоки, они не продолжаются. Причем есть и контрабандные случаи экспорта нефти. Но они везде есть, но в Ираке есть четкие даже доказательства, и парламентарии выступают, предъявляя какие-то документы или какие-то отчеты, где можно проследить, экономист посчитает и увидит аудитор, что нехватка. Но в Египет, говорю, пока еще не время говорить. А как там обстоят дела с коррупцией, тоже сложно сказать, поскольку это не так часто освещают отрасли. Египет, мы же опираемся с вами не на какие-то домыслы или не данные, скажем, да, разведслужб, а мы опираемся на открытые источники, которые нам что-то говорят, и смотрим, уже даже выстраиваем тренд, куда идет. А здесь сложно выстроить, потому что это, говорю, не самая сильная часть египетской экономики, не самая такая.
А такой вопрос, а Йемен, если брать, изменилось ли что-нибудь?
Ну, Йемен вообще завяз сейчас в политическом кризисе, в войне, и им сейчас не до экспорта углеводородов на внешний рынок. И сейчас это, говорю, вот эти страны, они скорее не показательные, а наоборот.
То есть они отклоняются?
Ну, пока да, пока говорить о них как о серьезных игроках на рынке нет смысла.
То есть То есть в основном наши усилия концентрируются на одной стране, на Ираке.
Ну, вообще, да, Ирак — это вообще вот у российских компаний, у Лукойла в частности, любовь к Ираку. И Лукойл — это у нас вообще по, скажем, своим достижениям, это одна из ведущих компаний, все это знаете. Причем не на уровне нашей страны, а я беру уже на международном уровне. То есть это компания, которая зарекомендовала себя уже достаточно серьезно. Сейчас вот Роснефть после последних изменений тоже будет уже вполне серьезной котируемой компанией за рубежом, хотя уже является, но еще больше усилит свою позицию.
А вот такой еще, извиняюсь, если...
У меня просто, я не знаю, как у вас... У меня из интернета вопрос про Алжир. Как у них там, сами добывают, как у них сейчас с компаниями, с иностранными?
Вот Алжир, кстати, Алжир, да, это яркий пример, поскольку там и Россия работала всегда, и работает, и отрасль хорошо развита. Ну, в Алжире вот по поводу таких серьезных коррупционных каких-то скандалов я не слышал в последнее время ничего. Ну, вполне все достойно развивается, и компании представлены широкой географией, так же, как во многих странах региона. Ну, что-то вопиющего, связанное с коррупцией, я там не могу вам назвать. И такие же стандарты, как и... Собственно, в Катаре предквалификация, тендер. По итогам тендера компания или консорциум компаний, то есть несколько, получают тот или иной участок. А дальше как идет дело, это вот мы уже не знаем. Может быть, там как-то договариваются между собой, чтобы облегчить, скажем, налоговые льготы. Может быть, им в исключительном режиме власти позволяют там той или иной компании меньше платить. Или все остается так, как на бумаге. Но вот что-то такое, вот, чтобы взять информацию и ее развить, я вот в последнее время не слышал. То есть достаточно все спокойно, так же, как и там 3-4 года назад. Чтобы что-то изменилось, не могу сказать. Да, идет добыча, идет экспорт. Наверняка есть какие-то свои нюансы, но пока о них не знаем.
Они уже сами начали добывать? И ну, французы же обучали?
Да, да, обучают. Нет, ну, конечно же, с привлечением иностранных технологий, но сотрудники уже и алжирцы есть, как и везде, именно вот технари. Конечно, уже можно сказать, что добывают.
Да, у вас был вопрос.
Да, вот такой вопрос. Ну, в таких вот странах, более склонных коррупции, она на каком уровне? То есть на верховном, на среднем или на низшем? Наиболее распространена. Ну, я имею в виду именно нефтегазовый сектор.
Ну, тут я вам так скажу. Низшим в нефтегазовом секторе ни в одной стране коррупция не может быть распространена, потому что распределение финансовых средств идет наверху. Нижним ничего не остается. Если вести речь о коррупции, конечно, это нужно, судя по заявлениям и по каким-то вот жалобам парламентариев того же Ирака и властей Ливии, обвиняются прям министры, обвиняются высшие руководители компаний, высший менеджмент, топ-менеджмент. То есть, что говорит, распространено на нижнем уровне? Нет. Просто человек, сотрудник компании, он получает хорошую зарплату в любом случае, независимо от каких-то махинаций, которые там происходят в этой структуре. И ему достаточно спокойно живется. Он понимает, что он все равно не станет главой, потому что там определенные уже люди заняли эту нишу и так просто не отдадут. Так что имеет смысл говорить о самом высоком уровне.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Александр. Если позволите такой вопрос. Можно ли сформулировать, что такое Россия с точки зрения... Ну, в понимании арабских государств, или, если можно так судиться, в понимании нефтегазовых компаний этих государств. То есть это нечто запретное, или это враги наших друзей, или это потенциал образовательных или там технологий. Ну, вот, как
вот в этом смысле? Мне вообще вопрос, честно говоря, понравился, потому что я сам... Когда был в Катаре, хотел понять, что мы для них представляем. Ну, сначала скажу в общем, потом применительно к сектору. Вот, например, в Катаре мало знают о России, поскольку в местных средствах массовой информации очень худшие сведения. Сами катарцы русского языка не знают, русских школ нет, русский язык не преподается, а на арабском языке мало публикуется достоверной информации, если не ангажированной. То мы для них страна-загадка и страна-опасность. То есть какие-то убийства, теракты, это все постоянно транслируется туда, люди об этом знают. То, что у нас есть большая культура, очень серьезно развитый театр, литература, другие виды искусства, спорт, наука, они об этом мало знают. Это Персидский залив. Ирак, конечно же, знает много, потому что всегда, вот о чем я говорил, работали на территории этой страны российские или советские представители, которые вместе с собой несли информацию о стране и государстве. Сегодня ситуация сложная, потому что, ну вот если смотрим события, столько разных событий происходит и на Ближнем Востоке, что здесь как? Если ты поддержал одних, а тебе хорошо говорят. Если они вдруг проиграли, пришли другие, они начинают говорить о тебе плохо. То есть фактически, конечно же, достоверной информации для арабов доходит очень мало. Так же, как, собственно, и о них у нас. То есть многие там думают, что, скажем, все арабские страны и все их представители, они вот именно рассматривают нас как врагов, потому что мы не поддерживаем там тех или иных, например, лидеров. Но здесь стоит разграничивать государство и народ. То есть государственный чиновник, друг с другом чиновники могут не общаться, отношения могут быть там понижены уровень их или они заморожены, а граждане могут нормально воспринимать. Вот я находился в Катаре, спокойно себя чувствовал, и ко мне вот не было негатива со стороны местных. Так же, как у меня здесь нет негатива ни к одному человеку, если он себя ведет достойно и порядочно. А если говорить о нефтегазовых компаниях наших, то они, конечно же, не совсем, вот если говорить о Катаре вначале, не совсем отвечают требованиям катарцев, поскольку не имеют большого опыта работы в Персидском заливе. И те стандарты, которые наши компании соблюдают, они не всегда подходят под проекты за рубежом. Вот в частности «Газпромнефть», вот сегодня упоминалось, и «Башнефть», которые получили участки в Ираке, это были их первые проекты за рубежом. Поэтому идти в Катар, не имея опыта, конечно, это проблематично. И, скорее всего, ты не выиграешь тендер. Потому что технологии твои не соответствуют стандартам, которые предъявляет местная сторона. А в Ираке мы действительно очень хорошо работаем и очень качественно знаем уже этот рынок, знаем уже геологические какие-то особенности этого региона. И фактически мы даже своего рода нужны им, потому что если нас обидеть, мы можем эту информацию эксклюзивную, которую уже наработали, куда-то ее не тому, скажем, да, заказчику отдать, и это будет проблема для Ирака. То есть от страны к стране. В Ливии то же самое, всегда мы работали и можем работать, и доказывали не раз, что и в Алжире, что действительно делаем качественно и не за очень высокую стоимость, что важно. Часто говорят, почему вот западников пускают, они берут больше, а нас нет, мы меньше просим. Да. Здесь вопрос в первую очередь в политическом диалоге, в вторую очередь в технологиях и в третью лишь очередь в том, как вот вы смогли уже себя проявить. Потому что на Востоке очень важно впечатление о тебе. Если ты пришел и ведешь себя неадекватно, никто не посмотрит, что у тебя есть и что ты предлагаешь. Если ты себя ведешь четко, уважаешь этих людей, они тоже тебя будут уважать. Чему вот надо поучиться у них? Я заметил, что в Катаре, вот если ты катарец, тебе очень достойно относятся. Иностранец уважают его, конечно, но он все-таки не так воспринимается, как свой. И надо поучиться, потому что надо прежде всего своих людей уважать и ценить, а не тех, кто пришел со стороны. Их надо тоже уважать и ценить, но не в ущерб своим. Вот это важное такое замечание, оно распространяется и на сектор. Если ваша компания дает наши действительно нужные технологии, и мы будем расти и развивать свою страну. Работайте и получайте свои деньги. Если вы хотите просто что-то отмыть, какие-то откаты получить, договорить себе в карман, мы вас не пустим. Пусть придут другие люди и работают.
Очередной вопрос из интернета. Как так получилось, что мы специалистов обучаем, но с другой стороны по техническим требованиям не подходим?
А это связано с тем, что у нас, в частности, некоторых компаний нет широкого опыта за рубежом, поскольку в России столько неосвоенных месторождений, что лезть за рубеж, пока ты еще здесь себя не проявил и не доказал, наверное, это неправильно. Все-таки нужно же поднимать свою страну, и наши компании, поскольку это отрасль, хоть у нас и она и не национализирована, как в Ливии, да, что это вот только государство, но тем не менее, все-таки основные игроки это государственные, ну и частные, вот крупные, как Лукойл. Но все равно государство присутствует мощно. Задача стоит прежде всего разработать свое, а потом уже идти за рубеж. А потом технологии, они постоянно модернизируются, развиваются, и надо вкладывать большие средства, и обучаться, и смотреть. И просто еще географически важно, что некоторые страны, вот та же Норвегия, например, она имеет уникальные технологии, которые не имеет никто, и все учатся у нее. Надо ехать туда и учиться там. В России ты этому не научишься. Нужно ездить и смотреть, и у каждого брать лучшее. Сейчас вот Латинская Америка очень активно развивается. За какие-то несколько лет они огромный скачок сделали. Бразилия. Венесуэла уже давно. Поэтому здесь не надо вот негатива и считать, что мы не можем или что-то это абсурд. Нет, просто поэтапно надо все делать. Мы в своем хорошо и за границей хорошо, но объять необъятное никто не может, ни одна страна.
Да, у кого?
Ильдар Османович, у меня тоже вопрос. Сергей, было сказано, что американцы работают на рынке Ирака, на нефтяном рынке так. Ирака. Вот, несмотря на риски, какие меры они предпринимают для снижения этих самых рисков? Вот, в чем залог успешной работы?
Вот вопрос.
Риски, связанные с коррупционными проявлениями.
Да, хороший тоже вопрос. Вот в частности, американские и западные разработчики участвуют в подготовке законодательства, которое должно регулировать нефтегазовую сферу. Причем стараются это делать по международным стандартам. А вот уже иракцы, они не соглашаются с этими редакциями. Вот есть две редакции на сегодняшний день законопроекта. Одна комитетом разработана парламенту, другая министерством нефти. И не могут прийти к общему знаменателю. А почему? Опять-таки из-за того, что шииты говорят одно, сунниты другое, курды третье. И тут уже они внутри и сами не дают возможности этому закону появиться и, собственно, расставить все по полочкам. Это первый момент. Что касается экономических рисков, я думаю, что американцы, вот у меня такое мнение, они разрешают компаниям из Европы и Азии активно вести вот на начальном этапе деятельности в Ираке, а не исключено, что впоследствии все может быть. Уже в 2003 году мы видели, что произошло, что американцы придут на все готовое. Когда всю черную работу геологоразведку проведут компании из других стран, а потом Америка придет, скажем, уже к своему куску пирога. А что касается экономических рисков, то здесь, наверное, сложно, конечно, просчитывать, но сегодня Ирак идет достаточно как-то самостоятельно, несмотря на то, что, конечно же, влияние Америки есть, безусловно, но как-то самостоятельно и заключают какие-то контракты, в казну идут средства, и Америка вроде так вот не вмешивается активно. Может быть, просто дает возможность тем, кого ущемлял Саддам Хусейн, и, собственно, с помощью США, которые пришли к власти, дает почувствовать себя, наверное, самостоятельным игроком, но когда надо, тоже может подкрутить гайки, напомнив, что где бы ты был, если бы не мы. То есть вот правовые риски мы посмотрели, экономические, а политические, вот такие основные, это, наверное, помогает американцам, хоть они и ушли, скажем так, но тем не менее базы определенные остались, все равно силы какие-то есть, они все-таки пытаются хоть как-то сдерживать внутреннюю ожесточенную борьбу между кланами и между этническими и конфессиональными группами. И на самом деле сейчас уже никому не на руку убийства и подрывы каких-то серьезных важнейших предприятий или там инфраструктуры для экспорта энергоресурсов. То есть американцы на самом деле сейчас они сдерживают. Если их полностью убрать с Ирака, там действительно будет резня и мало кто останется в живых. Вот такое видение.
Да, пожалуйста.
Я хотел спросить ваше мнение о том, насколько справедливо или насколько актуально сейчас говорить, что российские компании боятся заходить на эту территорию, имея в виду, что, возможно, последуют некие экономические санкции конкурентов на других полях. То есть имеется в виду, что то есть, российская компания не заходит на территорию арабского государства, предполагая, что на этой территории уже работает, например, Америка, и которая может перекрыть другие контакты, например.
Понял.
Насколько это справедливо?
Ну, мое мнение, что это вообще несправедливо, потому что Россия пытается, мы и в Ливию пытаемся, ведем переговоры, чтобы вернуться, несмотря на то, что там уже Запад и Америка тоже, пусть меньше, но присутствуют. И в Ирак мы идем, несмотря на то, что уже много лет идут эти заявления. Вот я, по-моему, один из немногих, который верил, что Лукойл получит вот западную Курну-2, которую они в 97 году получили, потом в одностороннем порядке в нарушении договора. Это вот подтверждение тех слов, что буква закона большого веса не имеет. На Востоке Саддам Хусейн эту компанию Лукойл устранил. И потом мы уже пытались договориться, даже списали большой государственный долг Ираку уже при новой власти, договориться с иракцами, вернуть это месторождение, и не могли вернуть, и уже пессимистичные прогнозы, уже все писали и говорили, твердили, что это невозможно, и это, собственно, вот эта иракская составляющая Лукойлу нужна лишь для поднятия котировок акций, что они уже фактически не захотят дважды на те же грабли наступать, и Америка, свергнув Саддама, уже все оккупировала и туда не влезть. А я написал, где я написал, я уже не помню, ну, в общем, или в независимой газете, или в эксперте, что влезут они туда, и обязательно мы еще увидим, что, ну, условно говоря, наш флаг в Ираке. И буквально под Новый год, вот тендер был несколько лет назад, под Новый год он состоялся, и Лукойл действительно получил уже на общих основаниях, на условиях тендера, это месторождение, и никто не верил. Думали, что это все невозможно. И, кстати, я вот такой, когда давал прогноз, я написал, что целесообразно не самостоятельно пытаться опять вернуть свои 60 с лишним процентов, а целесообразно войти в консорциум иностранных компаний, любых, пусть даже американских, или в итоге американская была компания, или азиатских, неважно, и чуть-чуть долю понизить, например, там, ну, не 60, там, 3%, а 50, например, 6%. Ну, как-то это уже детали. Ну, и в итоге так и получилось. То есть, как будто вот как во сне увидел. Они взяли ConocoPhillips, вместе зашли, и, собственно, и Statoil еще была такая компания норвежская, которая сейчас уже вышла из проекта и долю свою продала Лукойл. Лукойл сейчас в западной Курне-2 уже доля за 70% примерно переваливает. И плюс еще вот новый участок получили. Более того, сейчас такой есть информация такая, что вот я почему говорил еще об этническом факторе, что Курдистан, и уже упомянул, имеет свое министерство нефти, имеет свой региональный закон, который как раз позволяет инвесторам с меньшими правовыми юридическими рисками работать на территории Курдистана. Так вот, Курдистан уже давно заключает договоры с иностранцами на двусторонней основе, минуя Багдад, что не может найти положительный отклик в центральных органах власти. И Министерство нефти Ирака багдадское заявило, что компании, все без исключения, которые работают с Курдистаном, они будут лишены права или подвергнуты каким-то санкциям работы вот в Багдаде, уже, ну, с Багдадом в Ираке. ExxonMobil, крупная компания, очень серьезная. Вот сейчас первая санкция была после заключения договора с Курдистаном напрямую, то, что ее не включили в список компаний, прошедших предквалификацию на тендере майском, а сейчас идет разговор о том, что у нее заберут месторождение, которое она уже официально получила право разрабатывать в ходе еще первого тендера. Вот я, кстати, тогда, вот я сейчас вспомнил, неправильно сказал, там китайско, не британский консорциум, а китайско-американский, поскольку это как раз была китайская компания и ExxonMobil. И месторождение называется Западная Курна-1. Это уже не Курна-2, а Курна-1. И, может быть, даже и российской компании могут предложить получить право на разработку этого участка, поскольку недавно премьер-министр Ирака был в Москве и общался с лидерами нашими, и с президентом, и с премьер-министром, и с крупными руководителями нефтяных, крупных компаний. То есть все может быть. И страха какого-то я здесь не вижу, потому что Россия всегда была серьезным и сильным игроком, несмотря на какие-то, там, скажем, волны, да, не у всех есть, но вот то, что заявлять мы боимся американцев или мы боимся другие страны, это абсолютно неправильно. Просто соблюдаем дипломатичность, не лезем на рожон, что во многом помогает по жизни, ну и в большой политике, и в бизнесе.
Если нет, тогда сейчас вопрос из интернета. То, что есть ли какой-то опыт, который было бы полезно занять России, ну и, соответственно, наоборот, которого избавиться было бы полезно?
Ну, мне сложно судить от того, какой у нас опыт внутри компании, потому что я в бизнесе не работаю. Но что касается опыта зарубежного, арабского, наверное, нужно воспринять вот такие несколько важных моментов. Прежде всего, уходить от какой-то вот закрытости и больше сводить все к прозрачным таким вещам. Но это, кстати, работа в этом направлении уже ведется. То есть уже там, скажем, на сайтах компаний появились информации о тендерах, появились информации о вакансиях, которые нужны. Раньше люди меня спрашивали, как отправить резюме, нигде ничего не предусмотрено, какие им должности нужны. Сейчас уже можно отыскать список должностей. То есть идет какое-то немножко вот это движение в сторону прозрачности, но и не нужно ждать, что за один месяц все изменится. Процесс пошел, уже хорошо. Второе, нужно все-таки как-то больше делать акцент не только, что вот я хочу взять с Запада, но это не с Запада, а с арабских стран, но это очень сложно применить в большом бизнесе, чтобы представлять интересы, скажем, не только своей компании, но и своего государства. Ну, здесь сложно, потому что где уже большие деньги замешаны и серьезные откаты, которые все равно есть. Сложно представлять, что ты вот не просто директор компании, да, или руководитель, а ты еще гражданин своей страны, которую, если тебя поймают, ты тоже ее невольно опозоришь. Вот у катарцев четко это прослеживается. Они все-таки себя ассоциируют с Катаром, они очень гордятся тем, что они граждане или их сложно, может быть, там подданные по-разному, как говорят, но там абсолютная монархия этого государства. Но тем не менее всегда чувствуется вот дух. Ты приходишь даже человеку-бизнесмену, он не чиновник, но он вот себя позиционирует, он ведет себя как представитель страны. Он не говорит просто, что я вот бизнесмен, это моя компания, и давай решать, чтобы нам двоим было хорошо. Он смотрит, что вы дадите нам, вот, что у нас нет, и это как-то украсит страну, украсит нас перед лицом общественности. Может быть, это просто такой комплекс Наполеона, поскольку они по территории, по населению небольшие и хотят о себе заявить на всех площадках, включая экономическую, что они серьезны. У нас проблематично, что страна самая большая, уже давно о себе все заявили, а те функционеры, в чьих руках возможность управлять нефтегазом, они, наверное, уже занимаются как раз стратегией своей компании и не смотрят на государство, на интересы в том масштабе, как это делается в Катаре. Здесь, опять-таки, надо учитывать территорию, надо учитывать возможности и способности. А вот так, чтобы сказать, у них как-то совсем по-особому, а у нас плохо или наоборот, у них плохо, у нас хорошо, я бы не стал. И у нас наверняка есть много позитивных моментов, которые можно увидеть, лишь находясь непосредственно в самой компании и занимаясь деятельностью. Там уже увидишь все, что называется, своими глазами. Правильно?
У нас есть время на последний вопрос. Если нет, тогда пару слов подвести итог.
Хорошо. Ну, я хотел, прежде чем итог подводить, всех поблагодарить, поскольку погода не самая располагающая, но люди пришли, приятно. И сам с удовольствием вспомнил какие-то моменты из своей работы и из своих исследований. Спасибо большое, это очень приятно, что люди чем-то интересуются и приходят вот так, как-то проявляют какую-то заинтересованность и, собственно, слушают размышления людей там в той или иной области специалистов. А применительно к круглому столу хочу сказать жизнеутверждающие слова, что несмотря на то, что в нефтегазовом секторе арабских стран существует коррупция, в одних странах больше, в других меньше, которая не позволяет компаниям, вот, не вооружившись какими-то знаниями, идти на рынок, то есть все-таки надо подготовиться, мотивированным быть, надо взвесить все риски, обратиться к знающим людям за анализом и прогнозами. Нужно знать, что побеждает тот, который каждый день, несмотря на победы и поражения, делает то, что он умеет. Вот мне это близко, поскольку я помимо эксперта, я еще на соревнованиях выступаю, и мне нужно всегда не терять веру в себя. Если я сегодня проиграю, а завтра скажу, не пойду я уже, то я ничего не добьюсь. Поэтому вот такой больше призыв, можно подвести итог из моих слов уже и на основании того, что я сказал, для отчета. А просто вот так вот, раз уж мы сидим в неформальной обстановке за круглым столом, вот, кстати, в арабских странах, если вы с человеком за столом сидите и общаетесь или кушаете, это уже все, он тебя обидеть не может, он, ты для него гость, ты, даже если ты его враг, он уже к тебе относится по-особому. И это, кстати, работает. И вот это я бы хотел как раз еще отметить, чтобы вот нам тоже перенести вот сюда, потому что часто люди сидят за столом, кушают и ведут себя неадекватно друг по отношению к другу, что неприемлемо. Вот я вам хочу так сказать, что действительно, если мы идем и не боимся, и победы и поражения нас никак не отстраняют от нашего дела, мы в итоге победим. И то, чем вы занимаетесь, я не уверен, что находит живой отклик в различных структурах и предприятиях, и, может быть, у конкретных людей, но вы выбрали это дело, и я вам желаю успеха, поскольку это дело непростое. Но, наверное, ты лишь тогда себя начинаешь уважать и действительно ценить как человек, когда делаешь то, что тебе нравится, и делаешь это достойными методами. Поэтому, если компании будут делать достойными методами то, что они должны, и то, что записано в их бизнес-планах и стратегиях, им никакая коррупция будет не страшна. И в итоге они смогут войти на рынок арабских государств, а мы с вами можем спокойно себе сказать, себе самому, что мы люди и, собственно, живем на этой земле не зря. Спасибо.
Спасибо.